уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Владимир.
Кстати, по актуальным событиям здесь не договорились депутаты британского парламента и решили поставить под вопрос даже премьерство Терезы Мэй и действия правительства в Великобритании. Все это может иметь далеко идущие последствия. Возможно, посечет осколками и Российскую Федерацию. Но давайте вот в этом разбираться. Вот ваша оценка, что же именно произошло?
Ну, пока что происходит то, что можно назвать глупостью. Глупостью, потому что британцы имели серьезный шанс переиграть Евросоюз и Ангелу Меркель в 2016 году.
Когда заявили о своем желании выйти из Европейского Союза.
Да, тогда нужно было делать ставку на французскую оппозицию, на Национальный фронт, так он тогда назывался, на Марин Ле Пен, и выдвигать лозунг, что Европу создают Англия и Франция, все остальные за нами, прочь из Евросоюза, распустим, соберем, нечто новое. И делать так, чтобы Ле Пен победила, помогать. И рисовать коалицию уже. И даже если ничего бы не было, все равно бы могли сторговаться с Меркель как-то поудобней. Та сделка, которой Тереза Мэй добилась в переговорах с Еврократией, ну, это нечто выпрошенное на коленях. То есть она опустилась на колени и сказала: пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, и Еврократия сказала: ну, ладно, хорошо, вы хотите режим свободной торговли. Ой, он есть у нас, может быть, не очень приятный для вас вполне, но давайте. И когда Мэй говорила в парламенте, что это наилучшее из возможных соглашений сейчас, это не была ложь. Сделав много глупостей, объявив о разводе с Евросоюзом, но так и не хлопнув дверью и не забрав себе там свою долю, не попытавшись разрушить Европейский Союз, британцы были обречены на то, чтобы в итоге выпрашивать какого-то такого выхода, который де-факто оставит их в Европейском Союзе, ну, хотя бы в режиме в такой свободной торговли. И Мэй им это принесла. А дальше началось полоскание Мэй в парламенте. Я понимаю прекрасно британских депутатов. Им нужно отчитываться перед своими избирателями, которые говорят: так, баланс членства в Евросоюзе отрицательный. Мы входили, жили хорошо, сейчас живем хуже, значит, Европа, объединенная Европа не работает, это плохо. Такое решение. Им нужно показать избирателям, что мы эту Мэй, значит, мы с нее спрашивали, мы требовали, мы не согласны, мы не хотим. Но в итоге все-таки логично было бы принять это как бы мягкое соглашение, относительно мягкое, да, потому что в противном случае Британию ждет коллапс как финансового центра, потому что уже триллион долларов покинул Соединенное Королевство. И это не конец. Я подчеркну, что еще в 2015 году я прогнозировал падение цен недвижимости в Великобритании. Давал рекомендацию выходить потихонечку из британской недвижимости тем, кто в нее сильно поверил. В долларах тогда было небольшое снижение. Сейчас уже и фунт падает, сейчас уже и недвижимость в Британии падает, дешевеет, и это гарантирует потери всем, кто туда вкладывался. Не говоря уже о том, что компании начали переезд, переезжают целыми улицами.
Некоторые. Но это еще же не конец. Ну, просто правильно. Потому что сам выход должен состояться 29 марта.
Это не конец, да. Но вы понимаете, Владимир, вот Британия строила с 70-х, 80-х годов определенного типа экономику. Это финансовый центр, это нечто вроде ворот в Европу, это нечто вроде такого рынка рынков. И поэтому здесь был большой приток иностранных капиталов. От промышленности они избавлялись. Все правление Маргарет Тэтчер было направлено на то, чтобы победить стальную промышленность, победить угольную промышленность. Они победили ее. Они победили, платой была девальвация фунта 1992 года, по которой был выписан ордер на арест Джорджа Сороса за вредительство. И через некоторое время стабилизация и приток денег, в том числе денег из России. Когда мы говорим, что мы что-то потеряем, ну, то есть не мы все-таки совсем, мы уже потеряли, но потерять могут российские крупные дельцы, олигархи в народном исполнении, да, в народной терминологии. Потому что они очень долго туда входили и быстро оттуда выскочить не могут, и я не уверен, что они понимают, что надо уже выскакивать.
Да им уже и не дадут.
Да, некоторым, может, уже и не дадут. И вот в этой обстановке что будет происходить? Меркель, Германия, фактически правит на континенте. Ну, на этой маленькой части западной части евразийского континента, которая называется Европейский Союз. Вот там правит Британия. Она правит...
Германия.
Ой, прошу прощения, вы правы, да. Я оговорился, Германия без разделения власти с британцами и французами. Хотя надо признать, что Меркель все-таки после избрания Макрона дала ему возможность показать, что Франция — это второй член, что Франция это... что это такая страна, язык которой может быть языком общего дома, Европы, что вообще Макрону можно дать и премию Карла Великого, что без Франции мы никуда и никак, что вот Франция, смотрите, предлагает европейскую армию, что Франция — это один из лидеров европейской интеграции. То есть Франция стала выглядеть значительно лучше, чем она выглядела прежние 10 лет, когда, в общем-то, это была такая... Кто-то, кто ходит за Германией на всех совещаниях, да, вот французские представители, кто-то, кто ходит и всегда говорит, вот что Германия говорит, то они и делают. То есть никакой французской такой элитарности, французской особости здесь не было. Все было под контролем Германии. Де-факто так и остается. И вот в этой ситуации британцы проигрывают, и деньги будут уходить в Германию или, ну, просто на континент.
Но это при условии, что они примут то соглашение, которое сейчас, или при условии, что они все-таки хлопнут дверью? Потому что есть возможность всегда выйти без соглашения. Это будет катастрофой как для Великобритании, по крайней мере, об этом говорят, так и для Европейского Союза.
А это вопрос скорости, Владимир. То есть они проигрывают в любом случае. Если они принимают тот контракт, который им Тереза Мэй принесла под видом спасительного соглашения, то это означает, что они проигрывают медленно.
Но уже не приняли, причем это было сокрушительное голосование, да, для Терезы Мэй и ее правительства в парламенте.
Ну, давайте подумаем теперь о последствиях. Да, вот если они этого не делают, то сценарий становится худшим.
Теоретически сейчас у Мэй появляется дополнительный козырь для того, чтобы беседовать с Брюсселем. Она приходит и говорит: вы видели это голосование? Это позорное для меня голосование. Давайте менять детали соглашения, потому что это никак не проходит. Плашмя это не входит в наш парламент, и это соглашение не может быть реализовано.
А теперь давайте, Владимир, перенесемся в 2015 год в Грецию.
Давайте.
Я 5,5 лет в Греции находился, я изучал политику Европейского Союза в Греции, весь кризис, я хорошо знаю там ситуацию, и знаю, что делал Евросоюз и как вела себя Меркель. И вот 2015 год...
Ставили в неудобное положение.
Алексис Ципрас говорит так: очень плохие условия, мы не можем их принять, я обращаюсь к народу, пожалуйста, придите на референдум и скажите, что вы думаете. Греки приходят и говорят: условия действительно скотские, мы говорим нет. А дальше Меркель говорит: нет, значит нет. Ну, движитесь, тогда вам хана, ну, так говоря, грубо, да? То есть вам будет тогда совсем плохо. Мы вас отключим от финансовой системы. Мы больше вы не увидите немецких туристов. То есть дальше следует куча проблем. Дальше мы ограничим возможности ваших компаний. Для компаний из других частей Европы в Грецию. Ну, то есть там начинается просто блокада, да? Вот если говорим о последствиях. И что делает Ципрас? Он едет, подписывает худшее соглашение. Вот как вы думаете, вот если сейчас Мэй придет к еврократии, ну, к еврокомиссарам и к стоящей, прячущейся за ней полной немецкой фрау и скажет: знаете, вот то, что устроили мне в парламенте, это позор, унижение, и то, что вы предлагаете, это очень плохая сделка, предложите лучшую.
И... Есть разница между Грецией и Великобританией все-таки, если сравнивать и масштабы экономики, и те связи, которые есть.
Да, знаете, есть разница. Во-первых, у Британии был шанс в 2016 году. У них был серьезный шанс, они могли развалить Европейский Союз, у них был шанс привлечь на свою сторону французов. Та же Ле Пен, если бы было, вот понимаете, была оказана такая поддержка, если бы с ней встретился британский премьер, сказал, что мы делаем ставку на вас, только вместе с Францией, как во времена там борьбы с Гитлером, я не знаю, ну, то есть какие-то слова бы они сказали.
Не очень хорошие исторические аналогии.
Не очень хорошая, смешная просто. Значит, мы союзники до конца. Если Меркель захватит Францию, мы потопим ваш флот, как в 40-м году. То есть, как это будет, так... Ну, то есть, как-то вселили бы французов немножко бодрости, напомнили бы им про Деголя, про еще что-то. Ну, то есть, сказали бы, вот мы будем строить другую Европу. Европу, где наши нации будут уважаемыми, а не будут, ну, такой тряпкой, об которую ноги утирают. И это... Помогло бы это избраться... Ле Пен. Я думаю, что это серьезно увеличило бы ее шансы.
Не знаю, у нее были бы другие противники.
Другие противники, я не уверен, что другие противники. Я думаю, что здесь для французского мелкого буржуа снимался бы вопрос, например, о франке. Потому что, когда кто-то говорит во Франции, мы вернемся к франку, все понимают, что это будет девальвация.
Да.
Это девальвация. А в этом случае было бы более, больше ясности. Мы с британцами создаем новое экономическое европейское сообщество. Мы предлагаем туда испанцам. Испанцы тоже обижены. И от них только что пытались отколоть там Каталонию. Это была игра.
Масса кто обижен. Итальянцы обижены.
Итальянцы обижены. Пожалуйста, все, Германия, вот вам Польша.
Союз обиженных.
Вот Польша, вот и управляйте Польшей, если американцы позволят. А вся остальная Европа соберется под новым флагом. Ну, будет не голубой флаг с белыми, с золотыми звездами, ну, я не знаю, какой-то. Белый флаг с голубыми звездами. Ну, будет другое что-то. И все, Европа по новой. То есть вот такая ситуация. Даже если бы это все не могло сыграть, то сделка по выходу была бы очень хорошей, потому что Меркель, которая была на нервах в 2016 году по поводу Франции, она бы сказала: британцы, только не делайте, как бы мне больно, пожалуйста, давайте уходите, но уходите вот на очень хороших условиях. Вот можно было такую партию разыграть? Ну, исторически какие-то сильные фигуры с пониманием процесса стратегическим, они бы так и сыграли.
Это была бы рискованная партия.
Ну, только политика, это большая политика. Что сделали британцы? Они ничего не сделали. Они просто ничего не сделали.
Они понадеялись на то, что в итоге удастся договориться. Никто реально сейчас в истеблишменте Великобритании не хочет выходить из Европейского Союза. Более того, если посмотреть те же европейские каналы, которые пытаются транслировать какую-то информацию в массы, то все больше слышен тезис, все громче слышен тезис о том, что давайте переголосуем. Давайте проведем еще один референдум, возможно, иначе поставим вопрос, это будет новый референдум, и каким-то образом сохраним себя в Европейском Союзе. И таких голосов все больше.
Владимир, я понимаю как бы страх прессы, либеральных кругов, финансовых кругов, потому что, ну, переезжать — это не всегда здорово, переезд — это стихийное бедствие. Представляете, переводить деньги, продавать недвижимость, переносить компанию, да и всю деятельность, да, переносить на континент. Но Германия потихонечку это все обеспечит. А вот что касается британских консерваторов, я про лейбористов сейчас не говорю, лейбористы, по-моему, не очень понимают, что в этой ситуации делать, но...
Но Корбин на коне сейчас.
Корбин на коне, но в любом случае он понимает, что как бы худо ни было, лейбористам придется спасать страну, просто у них шанс появится ее поспасать, потому что в противном случае, ну, просто все останется как есть. А для консерваторов все очень странно, да, ну, странно и страшно, потому что вот эта вот попытка доказать Германии, что Британия — это... Но великая европейская держава, а не получается, понимаете, Британия отыгралась.
Ваш прогноз, вот 29 марта, число, когда развод должен состояться. До этого числа Великобритания принимает те условия, которые навязывает Брюссель, или происходит развод без этого соглашения, без договора, ну, со всеми вытекающими последствиями.
Владимир, если они не примут эти условия, то трудности по выходу, или точнее не по выходу, а по сохранению фактического присутствия в европейской экономической и финансовой системе будут возрастать. Потому что они выходить не хотят. Вот в чем проблема. Они не хотят выходить. Да. Там, в принципе, на выход готовы только лейбористы, потому что для них появляются шансы, потому что, в принципе, британский обыватель хочет совершенно другого государства, другого типа социально-экономической политики. Она невозможна при сохранении Британии как финансового центра. Просто невозможно. И здесь как бы такая просто развилка. Да? То есть если они сейчас не принимают эти условия, им придется обсуждать потом более жесткие условия Евросоюза. Потому что выборов во Франции больше нет. Больше невозможно нанести удар. А более того, вместо того, чтобы...
Но до 29 марта точно ничего не предвидится, в том числе и выборов в Германии, которые вроде как должны произойти, но точно не сейчас.
Владимир, то, что еще может случиться в ближайшие месяцы, не так важно, как то, что уже произошло. А произошло то, что Британия потеряла свои позиции. Ну, или, по крайней мере, потеряет их. Это означает, что фунт будет слабеть. Это означает, что недвижимость будет дешеветь. Это означает, что отток капиталов будет усиливаться В разные моменты с разной скоростью он будет происходить, но он будет происходить. То есть Британия не будет больше столь крупным международным финансовым центром, не будет финансовыми воротами в Европу и таким убежищем.
Последствия для России.
Последствия для России. Надо возвращать российские компании на родину в принудительном, видимо, порядке из Британии.
Ну, если там так плохо, кто их заставляет там оставаться?
Нет, это же не вопрос, плохо или неплохо, это вопрос о том, а что вообще делают офшорные компании в российской экономике, как они могут чем-то владеть?
Ну, как? Мы уже к этому
им как-то разрешили, привыкли, да. Им раньше разрешили. Ну, значит, надо сейчас менять эту ситуацию, тем более, что...
Мы свои офшоры уже создаем на Дальнем Востоке, пожалуйста, в Калининградской области.
Тем более, что британцы будут пытаться использовать российскую тему для того, чтобы смягчить вот этот недекларируемый конфликт с Евросоюзом и с Германией. Они по этому поводу не кричат, не шумят как-то, да, не говорят, что Германия, там, ее преступные намерения. Нет, они этого не говорят, они говорят, что вот условия, вот, как бы техническое... Они обсуждают техническую сторону, да, как, знаете, говорили про американского президента Авраама Линкольна, что он даже в самые моменты наивысшего накала говорит почему-то о каких-то квадратных метрах земли, о количестве досок, там, материалов, рубашек.
Об отстраненных вещах.
Об отстраненных вещах он не говорит вот этими вот пылкими лозунгами. Ничего этого нет. И вот этот вот конфликт с Европой, он обсуждается именно в таких терминах. Но совсем в иных терминах обсуждается вопрос, российский вопрос. И к чему мы должны быть готовы? Не играя против Германии в 2016 году, во время французских выборов, британцы... Да и в 2017 году британцы, тем не менее, пытались сохранить некую дружественную такую обстановку в Европе на антироссийской ноте. И отношения к России, и претензии к России, к российским компаниям и дельцам, они будут увеличиваться по мере нарастания проблем в реальных отношениях с хозяйкой Европы, с Германией.
Иными словами, для России ничего хорошего
нет. Для нас ничего хорошего нет, потому что, ну, то есть, стратегически, конечно, это неплохо, что в лагере противников такой раскол. Но один из противников, я говорю о британцах, будет стервенеть и будет пытаться использовать эту тему, как Порошенко использует, да, то есть, на все вопросы хозяйственные говорить, а вы знаете, вот есть еще Россия. И пытаться сохранить некое единство Европы, сказать, ну вот мы же все против России, потому что европейская интеграция, она вообще носила изначально антироссийский характер. Ну, антироссийский. Пожрать советское наследство, а потом пожрать, ну, постсоветское наследство, да, то есть то, что
друг друга.
У нас, да нет, ну, в общем, получить под контроль все эти ресурсы, территории, и экспансия на восток. И британцы, они тоже эту экспансию поддерживали, и они считали, что это решит их проблемы. В значительной мере, и сгладит противоречия. Но, как мы видим, экспансия, поход на восток, он успехом не увенчался, он продолжается более 5 лет, с 2013 года. Победы не видно, в коалиции взаимные претензии и обиды.
Ну, откровенно говоря, если говорить о России, то здесь тоже побед особенных не наблюдается по защите от этого натиска на восток. Но это уже это отдельная история. Из комментариев наших слушателей Эд пишет: у меня сестра живет в Чичестере, говорит, недвижимость подорожала и продолжает дорожать. По сравнению, например, с 2013 годом цены выросли на 60-70%. Это его свидетельство. Ну и Марк Дейли уверен, что все-таки в России не очень понимают Англию, английскую политику, англичан. Ну и, соответственно, то, что мы сейчас обсуждаем, по его мнению, ну, не очень соответствует действительности. Это, опять же, оценка нашей аудитории.
А в долларах они недвижимость посчитают, пусть?
Не знаю. Ну, и предлагаю сейчас переключиться уже на события внутрироссийские. Здесь у нас проходят гайдаровские форумы. Прозвучали довольно любопытные с точки зрения экономистов заявления со стороны премьер-министра Российской Федерации, который решил вернуться для многих неожиданно к теме контроля.
Чего?
Контролирующих органов и бизнеса. Вот этих взаимоотношений. Перестать кошмарить бизнес мы собираемся уже на протяжении, по-моему, не одного десятилетия. Но сейчас к этой теме опять возвращается премьер-министр и даже вспоминает изобретение гильотину, и предлагает пересмотреть те нормы, которые существуют до сих пор в Российской Федерации и каким-то образом кошмарят тот самый бизнес. К чему это все приведет?
Ну, давайте про гильотину для начала. Дело в том, что существует два взгляда на собственность. собственность, взгляд на собственность такой англосаксонский, протестантский, что собственность неприкосновенная, это основа либеральной теории, и исходящий из римского права, с позволения кверитов, что всякая собственность есть владение, которое нам позволено с точки зрения закона, установленного народом, потому что народ есть источник законов. И, не, и здесь никаких священных коров нет. Если народ пересмотрел, значит, извините, да, как бы давайте обратно. Поэтому, ну, что тут можно сказать? Гильотина — это символ возврата к римскому праву, к римскому принципу, к несвященной собственности, потому что Франция, французская революция — это период колоссального перераспределения имущества.
Хорошо, мы добавляем слово «регуляторная гильотина», и сразу как будто бы это становится от этого теплее, ну, по крайней мере, бизнесу. Ровно потому, что, видимо, будут отсекать что-то у регуляторов.
Что-то будут отнимать.
Да, но не у них. Но не у них, они, по крайней мере, на это надеются.
Вот, но точно у кого будут отнимать, мы уже знаем. Это те, у кого уже и так отнимают. Это у нас, у граждан, да, значит, как отнимают. Ну, во-первых, мы очень много налогов платим. И Гайдаровский форум, как такой специфический съезд людоедов, то есть либералов, да, людоедов, да, он...
Вот с вашей точки зрения.
С моей точки зрения, это съезд людоедов, да, они... конечно, не могут ставить вопрос о том, что надо снизить налоги с населения. Но же либералы, они в теории всегда за снижение налогов, а на практике всегда их повышают. И что у нас с налогами? Да, мы платим не 18, а 20% НДС, делая покупки. Мы платим порядка 30% социальных отчислений различных заработной платы, 13% налога заработной платы, налог на автомобиль. Да, налог на имущество физических лиц, включающий жилье, хотя жилье – это у нас конституционное право, и не всякое имущество должно облагаться налогом. Жилье не должно облагаться налогом, ну, по крайней мере, если не, как бы это не противоречит просто конституции, потому что это право. Право не должно облагаться налогом.
Хорошо, я сейчас посмотрю на происходящее как либерал. И как вот та самая
акула бизнеса... Они предлагают бороться с бедностью также.
Секундочку, подождите, Василий. Ну, значит, смотрите, у нас есть выбор. Мы или стрижем народ населения, вот рядовых граждан, физиков, или переключаемся на юриков. Здесь, судя по всему, выбор делается в пользу физиков, ну, то есть, чтобы с них как раз стричь те самые купоны.
То есть,
с нас, да.
С нас.
А юрикам дать возможность подышать тому самому бизнесу. Ну, или дать, по крайней мере, надежду на то, что вот скоро их жизнь станет чуть лучше, и они смогут более свободно развивать свой бизнес, и это даст толчок, в том числе и нашей экономике.
Ну, а покупатели им, в общем, не нужны.
Покупатели им, конечно, нужны. Но вот нужно хотя бы с них... на нагрузку чуть-чуть попытаться снять с тем, чтобы они начали дышать. Ну, и тогда это позволит в том числе и физикам тоже чуть-чуть поднабрать жирка, ну, где-то там, возможно, в не такой отдаленной перспективе.
Ну, я вижу ситуацию несколько иначе. Я вижу, что наша экономическая политика во многом направлена на рост экономики за счет роста экспорта, расширять линейку экспортируемых товаров, увеличивать массу вывозимых товаров, а и при этом замещать импорт, но не менять резко ситуацию с внутренним спросом. То есть не разгружать внутреннего покупателя, не стимулировать его прям, ну, наращивать потребление, особенно российских товаров. То есть эти самые физики, да, то есть мы, ну, люди, да, или граждане в языке, ну, государственно-политическом, правовом. И это серьезнейшая проблема, да, потому что они говорят, ну, мы немножко разгрузим бизнес. Ну, хорошо, вы разгрузите немножко существующие компании. Может быть, да, это не крупные компании, крупные.
Пока в планах это где-то вот маячит в феврале 2020 года, когда та самая регуляторная гильотина отсечет что-то лишнее. Ну, окей.
Ну, лишнее — это как раз либеральные экономисты в правительстве. Понимаете? Потому что даже политика, вот эта меркантильная политика расширения вывоза, расширения линейки ввозимых товаров, замещение импорта — это политика уже не либеральная, это политика протекционистская, это уже национально-капиталистическая политика, а не как бы интернационально-раскидательская политика, это либералов эпохи глобализации, которые, пожалуйста, там, наш рынок открыт, пусть наши заводы закроются, люди потеряют работу, ну, 90-е, вспоминайте.
Да, вот, чистых либералов нет, это уже по большей части клише, поэтому, когда вы говорите о том, что вот они лишние в правительстве, ну, кто они?
Нет, ну, подождите.
Они сейчас Силуанов, тем самым протекционизмом занимаются.
Силуанов
лишний, министр финансов.
То есть я сейчас не говорю про Министерство экономического развития, потому что к нему претензий в общем, пока минимальные, хотя и рост минимальный, но если взять Минфин, да, то как бы это минус. Если говорить о самом Медведеве, то тоже минус. Медведев – это, наверное, самый непопулярный премьер-министр за последние 20 лет.
У нас не так много.
Да, и, но ну, получается, что так. Мы просто некоторых из них вспомнить не можем, там, Фродкова, например. Но, в общем-то, никаких таких страшных вещей не вспоминается в, как бы, в ассоциации с этим именем. А тут и повышение пенсионного возраста, и на повышение НДС. А если вспомнить прошлый период премьерства, так там был 2014-2015 годы, там был обвал в экономике,
говорит Медведев,
увольнение.
Давайте разберемся с избыточным регулированием. Но давайте так, сейчас новости, после этого продолжим.
Хорошо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Пока у нас до новостей были, скажем так, не очень хорошие ожидания от регуляторной гильотины, о которой вчера упоминал премьер-министр.
Страшновато звучит вообще.
Звучит ужасно. Но мы в этом пытались увидеть что-то светлое, пока не очень получается. Здесь много на лентах информационных агентств сейчас Владимира Путина, президента Российской Федерации, с пометкой «Срочно». Путин обратил внимание глав Минфина и ЦБ на вопросы инфляции. Ничего неожиданного не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть. Ну и Путин обратил внимание ФАС на необходимость контроля за формированием цен в Российской Федерации. Это все сейчас на ленте РИА новостей. Опять же подчеркну, с пометкой «Срочно». Пока, вот, с одной стороны, мы хотим что-то сделать с регулированием, чтобы ослабить давление на бизнес, с другой стороны, вот сейчас опять обращает внимание президент на то, что нужно что-то делать с ценами, как-то, наверное, это регулировать. Опять тоже не очень складывается.
Ну, смотрите, это вот 2017-2018 годы были для российской экономики неплохими. С поправкой, конечно, на то, что мы находимся с 2008 года в эпохе такого глобального кризиса, непростой трансформации. Я думаю, что многие же это поняли по избранию Трампа, по войне санкций, по торговым войнам, которые больше никого не удивляют, по протекционизму, который вернулся в нашу жизнь и уже больше не является ругательством. Это обычное слово, которое обозначает, в общем, правильную рациональную экономическую политику. Мир меняется, но эпоха вот эта не закончилась. И два года были неплохими, но... Такое ощущение, что у этих экономических чиновников, у них случилось головокружение от успехов. Успехи небольшие, но головокружение было просто вот летом 2018 года фантастическое, что ну вот, ну море по колено, да. Ну, повысим мы НДС с 18 на 20%. Ну, нечто цены вырастут, да. Никаких проблем не может быть. Смотрите, как экономика оживает. Инфляция будет? Да не будет никакой инфляции, да?
Ну, будет, но...
Ну, маленькая, но никто не заметит этого роста цен. Экономика? Да будет расти, в принципе, чем дальше, тем быстрее, ничто нам не грозит. И вот начался 2019 год, и мы сразу почувствовали некоторые последствия этого головокружения от успеха, потому что цены выросли, и Путин обращается и говорит: подождите, а что с инфляцией случилось? Ну, а инфляция выросла, объективно, особенно потребительская инфляция. Что с рублем? Ну, вот он... Под давлением находится рубль, и сейчас еще очень, очень неплохая ситуация по рублю, потому что может быть и хуже в течение 2019 года, потому что даже Министерство экономического развития, которое у нас не совсем либеральное, но признает, что 2019 год будет очень непростой.
Ну, об этом говорят все.
Да. Это никакая не новость. В США шатдаун, тоже напряжение... И это связано с ситуацией на рынках. Это не просто там, это нельзя рассматривать чисто как политическое событие. Это ситуация на рынках, это вопрос о судьбе доллара, о судьбе американского фондового рынка решается. А если этот фондовый рынок будет падать, по нам ударит, волна долетит. И вот эта вот непростая ситуация, она ставит под вопрос целый ряд решений, которые принимались в прошлом году. И было ли обоснованным это головокружение от успехов? Может быть, нужно было быть поосторожней с этим оживлением, не надо было его шатать так вот смело, будучи уверенной в том, что оно...
Почему? Вполне понятные действия. Акцент делается на сборы внутри Российской Федерации ровно для того, чтобы
больше обеспечивать денег
социальную сферу, да, с граждан Российской Федерации, с тем, чтобы точно выполнить свои, по крайней мере, социальные обязательства. Ну и плюс ко всему, те проекты, которые еще запланированы, на их финансирование тоже необходимы средства, а рассчитывать на внешнюю конъюнктуру позитивную, ну, точно не приходится. Цены на нефть на уровне 40-45, насколько я понимаю, запланированы.
Плюс, да, к этому
падение фондовых рынков ожидаемое, ну и те кризисные явления, к которым тоже готовятся.
Да и ослабление рубля тоже ожидаемое, потому что на самом деле, если что-то может случиться серьезное, да, если мы получим новую волну глобального кризиса уже вот в этом 2019 году, то, конечно, то ослабление рубля, которое произошло, это непредельное. То есть
надежда только на внутренние ресурсы.
Всё. И вот в этой ситуации выясняется одна простая вещь, что ставка на внешний рынок, как на основу нашего экономического роста, она недостаточна эта ставка. Да, я не говорю, что это плохо. Нет, это хорошо. А активность российского экспорта, это хорошо, да, но... это не может быть основанием для роста российской экономики. Нужно, кроме налогов, что-то другое внутри экономики. И послабление для бизнеса, отсечение чего-то там налоговой гильотиной или точилкой. Да,
регуляторной гильотиной.
Ну, не налоговой, да, вы правы, да. Значит, это не меняет ситуацию, потому что потребитель перегружен. Прошлый год спрос рос во многом за счет кредита. На 40% выросло ипотечное кредитование. Ну, нахватали ипотечных кредитов. Да, рынок недвижимости разогнали, цены выросли. И вроде бы многие люди купили жилье, да, то есть здесь были стимулы вот эти кредитные. И по автомобилям то же самое, даже по смартфонам. Хотя у нас их вроде бы пока не делают. И это, ну, эта ситуация, она конечна, да, потому что уже Новый год показал, что расходы на новогодний стол у россиян сжались. И люди меньше денег тратили на отдых. Хотя были здесь и положительные новости, например, огромный приток туристов в Москву. Переполненные отели, музеи работают бесплатно, везде толпы, я никуда не уезжал как раз в эту зиму, я это все видел своими глазами.
Мне рассказывали,
правда.
Да.
Это правда, это было очень интересно и хорошо, и тот же Медведев вот на днях сказал, что ему кажется, что мы слишком много отдыхаем, эти новогодние праздники, они нас чересчур расслабляют. Но подождите, не из-за новогодних праздников у нас 2% ВВП роста, больше не можем шагнуть, и то там неизвестно, какая доля нарисована Росстатом. Не из-за этого, если мы будем вообще без выходных и без праздников трудиться, то будет опять же эти 2%, потому что нужно не заставлять людей пахать от зари до зари, они и так много работают. Но и не только давать им время, чтобы тратить деньги, для этого нужны во многом и праздники, и выходные, но и нужно, чтобы была внутренняя свобода торговли. То есть нужно дать людям возможность и как бы оставить больше денег себе. То есть нужен необлагаемый налогом минимум хотя бы в 50 тысяч рублей. И он должен касаться как самозанятых, так и наемных работников. Не должно быть никакой 13% ставки. Потому что это внутренний покупатель. Сейчас он перегружен. Сейчас за его счет затыкаются дыры. Но этот счет, он не может бесконечно оплачиваться. И рост цен, это во многом следствие того, что у людей... Ну, у людей просто денег нет, да, потому что
когда... Василий, но пока об этой инициативе я слышу только от вас преимущественно, потому что никто на уровне правительства или экспертных институтов при правительстве об этом даже не упоминает.
Ну, вот об этом, в этом, почему я говорю, что...
Значит, просто это не готовится, судя по всему.
Нет, это не готовится, этого не произойдет. Этого не может произойти, по крайней мере, пока рынки не упадут. Понимаете? То есть для того, чтобы такие вопросы были вдруг восприняты людьми с либеральной школы, да, пусть они там не вполне сейчас либералы, потому что обстоятельства поменялись, но все-таки школа у них такая, для этого должны сложиться такие обстоятельства, которые просто принуждают делать что-то, стимулирующее внутренний спрос. К тому же нужно дать внутреннюю свободу торговли. То есть я сторонник ограничений во внешней торговле здесь определенных, но внутренняя торговля, внутреннее предпринимательство должно поощряться. У нас же ни одно малое дело открыть невозможно так просто. Это очень трудно, если только вы не начинаете в интернете.
Вот сейчас последовательно мы можем зажимать пальцы и перечислять те самые негативные факторы, которые уже очевидны, которые еще только там предстоит прочувствовать политические риски. Год 2019, как вы оцениваете?
Ну, мне кажется, они пока не очень велики. Но 2018 год, он разрушил многие, для многих россиян, ну, такое вот как бы доверие, да, доверие к власти. Потому что в ходе избирательной кампании люди почувствовали, что, в принципе, государство начало их замечать, поскольку, и, ну, были такие, в общем, неплохие вещи сделаны, как приравнивание прожиточного минимума к минимальной заработной плате. У нас, конечно, далеко от реальности, но, в принципе, хоть какая-то нормальная, относительно нормальная, да, минимальная зарплата появилась. Хоть какое-то изменение, да, в этой сфере. Программу материнского капитала продлили. То есть, это были позитивные вещи. Но потом, с того момента, как Дмитрий Анатольевич был назначен премьер-министром, люди начали нервничать. И неспроста, потому что за этим последовало то, что было названо пенсионной реформой, и что, по сути, реформой не является, является просто повышением пенсионного возраста, потому что, в принципе, пенсионная проблема не была решена в стране. Не была. И поэтому и уже сейчас об этом говорят, и говорят...
Силанов выступает.
Пожалуйста.
Альтернативными предложениями. Да.
Владимир, а почему это произошло? Потому что они изначально рассматривали просто это как очередной этап своей перманентной пенсионной реформы. Они не дали нам законченной, ясной и устойчивой пенсионной системы, где мы бы понимали правила игры. Они нам дали понять, что правила игры продолжат меняться не в нашу пользу. Как это и происходило с 2002 года. Вот в этом как бы суть события. И, конечно, это повысило градус напряжения в обществе. И не говоря уже о том, что совершенно не случайно люди хотели бы, чтобы правительство имело другой состав. Я не говорю, что вот как Левада, Центр, что, значит, они выступают. Чтобы выступать, нужно что-то делать. Они, россияне, не выступают в большинстве за отставку правительства, но они хотели бы другого правительства. И когда они вот это вот хотели бы, вот мы озвучиваем, да, когда я это говорю, то нужно иметь в виду, что прежде всего это социально-экономическая политика и социально-экономический блок. И его действия. Потому что неудовлетворение, в первую очередь, здесь. Даже экономическая неудовлетворенность, она наибольшая.
Я предлагаю сейчас к последней теме быстро обратиться. Это торг с Японией, который выглядит как торг, но не очень понятно сейчас, то ли стороны действительно намерены серьезно договориться, то ли это опять очередной обмен любезностями, который ни к чему не приведет. Опять же, ваша оценка, а после этого уже перейдем к вопросам нашей аудитории.
А мне бы очень не хотелось, чтобы переговоры с Японией завершились какими-то территориальными уступками со стороны России, тем более, что в ходе Второй мировой войны Японии просто оставили Хоккайдо, его не заняли. И это остров, да, большой на севере. И это как раз, как бы сейчас, там, хотя бы даже камушек с Курильских островов уступить Японии, это было бы катастрофой для России. Это было бы колоссальной репутационной катастрофой для страны. Это дало бы сигнал просто всем и в Лондоне, и в Вашингтоне, что надо наращивать давление, вы не может быть, не все сразу, но по частям вы получите от этой страны все, что хотите. Вот что бы это означало. Поэтому я думаю, что замечательно, если будет подписан мирный договор, хотя понятно, что Япония проиграла войну и подписала безоговорочную капитуляцию. И здесь как бы страна, которая безоговорочно капитулировала, она не может, в моем понимании, да, подписывать какой-то особый договор и говорить, знаете, вот, как бы война закончилась в результате мирного соглашения между нашим и вашим правительством. Капитуляции не было. Но
мы не подписывали капитуляцию Японии, откровенно говоря. Нашего делегата там не было?
Нет, почему были? Делегаты, насколько я знаю, были. И это, как бы, эта ситуация, она... Да, если будет выгода для торговли, для развития отношений экономических, то это хорошо, но, опять же, не ценой уступок, потому что поведение Японии — это поведение шантажера, шантажиста.
В Японии заявляют свои позиции, Российская Федерация заявляет свою. Почему сейчас, по вашей оценке, вот эти переговоры в принципе так интенсифицировались? Потому что России так нужна сейчас Япония в нынешних обстоятельствах или что?
Потому что России сейчас нужен японский рынок, потому что нужно использовать, во-первых, возможности сбыта в Японии, во-вторых, где-то привлечь японские капиталы на Дальний Восток. И российское руководство начало осознавать в последние годы, что Дальний Восток, ну и вообще вся вот эта вот Восточная Сибирь, она является такой, ну, зоной, которая может быть нашей Калифорнией и может очень сильно развиваться экономически. И здесь нужно...
Климат, правда, не тот, но неважно, да.
Ну, климат там не тот, это точно, да. Ну, там только если не брать вот южную часть в районе Владивостока, да, все остальное холодновато. Это я как сибиряк вам подтверждаю. Это все-таки не всегда, не везде там, как в Москве, холоднее. И вот это вот как бы торговые задачи, задачи даже сотрудничества с Японией, при том, что здесь еще, мне кажется, цель уравновесить Китай. немножко, да?
Все-таки что... есть политическая подоплёка, связанная
есть,
с Китаем.
Есть, конечно, да, то есть здесь с Китаем вроде бы дружба и любовь, но в то же время неплохо бы его уравновешивать в политике, тем более, что кроме лучшей Японии никто не уравновесит Китай в регионе, и взаимное недоверие японцев и китайцев, оно очень велико, тогда как мы воевали во Вторую мировую войну с Японией чуть-чуть, они очень быстро сдались. Они, видимо, не рассчитывали, что Красная Армия окажется столь могучей. Но продержались недолго. Квантунская армия быстро. Хотя она была не маленькая и могучая, там миллион человек с лишним. Все-таки не смогли. Поэтому я могу только приветствовать заключение мирного договора, но не ценой территориальных уступок. Потому что эти территориальные уступки, они будут просто позорны для России.
То есть, если взвешивать все за и против, ну, например... там, не знаю, противовес Китаю, который необходим, экономические вливания, которые нам тоже не помешали бы со стороны Японии, то возвращаться к тому договору 56-го года, где Советский Союз был готов как будто бы уступить два острова, вы бы тоже не стали, это было бы воспринято как уступка.
Я думаю, что сейчас после воссоединения с Крыма с Россией, после того, как... впервые дано почувствовать, что, в принципе, ну, должна как-то Россия принимать обратно те территории, которые от нас отвалились в националистическом угаре и теперь очень сильно пострадали из-за этого, отдавать что-то, это просто колоссальные репутационные потери, колоссальные. Не говоря уже про экономические потери, про то, что открывается доступ в российские воды, не говоря о том, что они уже перестают быть внутренними там, в этом как раз регионе.
Я напомню, с нами Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Сейчас предлагаю подключаться уже нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Цена на газ и бензин упадет, если дать свободу предпринимательства, а этого правительство допустить не может. Это пишет Каменков Юра.
Не упадет, это монополии.
Дальше. Наблюдатель пишет. Надо, чтобы каждый платил все налоги сам, снять обязанности налогового агента с работодателя, но такого никогда не будет, а то население захочет спросить, куда отдает половину дохода. Вот это пишет уже наблюдатель.
Про налоги. Давайте самое главное. Да?
Давайте.
Мы должны отказаться, то есть мы отказываемся как можем. То есть россияне, когда стараются не платить, они стараются избежать вот этого. Нужно ликвидировать двойное обложение доходов. Когда мы платим НДС, это обложение наших доходов, понимаете? То есть, когда вы идете в магазин, 20% выплачиваете, это повторное обложение ваших доходов, потому что уже с них взят 13%, уже сделано социальное отчисление. Когда приходит налог на недвижимость, на имущество, это еще раз обложение прежних доходов, уже обложенных прежде, потому что это имущество приобретено с денег, от которых были накоплены, из которых налог платился. То есть это еще это вторичное, третичное обложение уже. Это все должно быть ликвидировано. К тому же нужен необлагаемый налогом минимум, как я сказал, ну хотя бы 50 тысяч рублей. И... люди должны, ну, если у нас есть НДС, да, если у нас наши финансовые чиновники так его любят, считают замечательным, самым лучшим налогом, ну, тогда надо убрать остальные налоги. Надо убрать этот 13% налог с заработной платы из доходов физического лица ниже 50 тысяч рублей в месяц и разгружать вот нас, понимаете, как? Вот что должно быть с налогами.
Ну, здесь еще параллельно второй наш вечный вопрос, а готовы ли мы к тому, чтобы так сознательно, по-граждански платить те самые налоги?
И еще, Владимир, знаете что, значит, мы должны перестать покупать у государства услуги. Мы платим столько налогов, и когда мы обращаемся в какую-нибудь службу, там, например, паспорт заграничный, да, или мой любимый пример – это регистрация брака. Вы идете регистрировать брак, и вам говорят: «А пошлина? Нужно заплатить пошлину». Без пошлины, без этой как бы дани хану вы не можете зарегистрировать брак. Подождите, друзья, так как бы это что? Мы покупаем какую-то услугу, а зачем мы налоги платим? Это может быть, нужно как бы все это изменить? Может, это несправедливо?
Вы подрываете всю структуру нашей экономики.
Должна быть совершенно иная модель налогообложения. И покупателя нужно перестать из него кровь высасывать. Из обычного вот этого человека, из домашних хозяйств. Потому что, ну, очень много денег забирают. И эти деньги должны остаться в нашем распоряжении. И я не уверен, что с заработной платой, которая вся идет на потребление, мы еще должны платить персонально, самостоятельно какой-то налог. Этого не должно быть. Если эта зарплата там ниже Ну, я сказал, 50 тысяч рублей, но это очень низкий, на
так,
самом деле,
уровень. Тогда вы предлагаете нагрузить налогами тех самых предпринимателей? А,
подождите, ну, во-первых... То есть,
выбирая между физиками и юриками, вы выбираете...
Нет, у нас есть... У нас,
принести в жертву юриков, да.
НДС же у нас остается.
Да.
Дальше. Есть простаивающая недвижимость. Вы берете налог с простаивающей недвижимости. Есть недвижимость, которая сдается в аренду. Здесь это тоже должно быть как-то сделано так, чтобы это был специальный налог. Не как сейчас делается скопом всех под одну гребенку, что это как бы и самозанятые, и мелкие рантье. С этого должен оплачиваться отдельный налог. Ну, пусть он там будет 5-6%, но он должен быть, этот налог. Ну, я имею в виду там с небольших сумм, там до 30 тысяч рублей. Налог, вот я подчеркнул налог на простаивающую недвижимость, потому что у нас много накоплено на так называемой инвестиционной недвижимости, и если она нигде не сдается в аренду, в ней не живут люди, это не жилье, то здесь должны быть просто зверские налоги, там, под 10% от стоимости в год. Потому что это, ну, в общем, потери для экономики, для общества. В общем, налогов должно быть меньше. Меньше должно быть. Ну и, наверное, нужно использовать по-другому эмиссию Центрального банка для того, чтобы эти деньги, они шли не только на санацию банков, у которых отозваны лицензии, но и эти деньги использовались на финансирование социальных расходов. Потому что эмиссия большая, а нам как бы достаются только налоги от нее.
7373948 это телефон прямого эфира. Давайте примем звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос, как вы относитесь к инициативам ввести плату за выезд из страны? Или вот Запашный предложил, чтобы Канада выкупала выпускников российских цирковых училищ? Вот это обусловлено как бы знанием особенностей судьбы нашего народа, который заплатит гарантированно только, чтобы выпустили из страны. И это может обусловлено исторически, потому что вот Мак Захаров написал, что он когда первый раз привез Ленком в Париж, чтобы не было шока от полутонных магазинов, он первый день запретил выходить из гостиницы. Может быть, это исторически обусловлено.
Спасибо, принимается.
Не знаю насчет цирковых училищ, это звучит просто как какое-то...
Как бы, ну, как предложение Запашного, ну что.
Как очень как бы страшное предложение. Канада пусть выкупит выпускников цирковых училищ, Китай выкупит авиационных училищ, все у нас всех выкупят, и ничего у нас не будет. Но, с другой стороны, принуждать людей оставаться без работы тоже нет никакого смысла. Но я думаю, что здесь люди должны принимать решение самостоятельно, без господина Запашного. А теперь как бы главное, да, что у нас было, да, какой вопрос?
Мое предложение еще 500 рублей брать с тех, кто выезжает вот, за пределы Российской Федерации.
У нас уже есть плата за выезд за пределы Российской Федерации. Это деньги, которые мы платим за оформление загранпаспорта. Ну, давайте честно скажем, что у нас это уже есть. И предлагается просто ее повысить и дополнить разовым сбором. Ну, это издевательство, просто издевательство. Это что-то, что делается вместо удешевления внутреннего туризма. То есть, если у нас внутри страны не хватает дешевых отелей и хорошо организованного отдыха, то, значит, нужно обдирать тех, кто едет за границу. Я категорически против, я считаю, это недопустимо. Это посягательство на наши права.
7373, простите, 94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, говоря об экономике, тем более о ее росте, не нужно забывать, что в ситуации, когда Центробанку запрещено вкладывать деньги в эту самую экономику, никакого роста не может быть в принципе. Дело в том, что денежная масса в экономике российской раз в 10 меньше той, которая в развитых западных странах. Поэтому я думаю, что говоря об экономике, нужно начинать сначала, а именно с Центробанка, делать его государственным.
Спасибо, принимается. Довольно распространенный тезис о том, что ЦБ нам не принадлежит.
Ну, ЦБ все-таки в большей мере принадлежит российскому государству, чем, например, Федеральная резервная система США принадлежит американскому правительству. В несравнимо большей мере, хотя, ну, не мешало бы, конечно, и повысить управляемость Центральным банком и использовать его как механизм стимулирования экономического роста. Но я не сторонник того, чтобы Центральный банк раздавал всем подряд кредиты под разные прожекты, и я не думаю, что это приведет к какому-то буму. То есть, как у нас некоторые предлагают, что придет потенциальный заводчик, разложит бизнес-планы, а Центральный банк даст ему денег пачками, а дальше он что, будет заводы строить? Зачем? Как бы это совершенно лишнее звено логическое. Так что я думаю, что здесь проблема в другом. То есть, в первую очередь, слабый внутренний спрос. И необходимо сделать так, чтобы покупатели могли больше. И вот по налогам я сказал, но есть и другие меры. Это повышение заработной платы, это изменение структуры найма со стороны государства, не нанимать все больше и больше чиновников, которые делают бумажки для других чиновников, и этот бумагооборот увеличивается, и никакой пользы для общества в этом нет. Нанимать
пока
больше учителей и врачей.
Мы таргетируем инфляцию. Вот и наша
основная
цель.
Вот так мы инфляцию таргетируем.
Да. Ну, если ваше предложение принять, то там
смотрите,
инфляция-то будет повыше, ну что уж греха таить.
А что, вы хотите сказать, что эти чиновники, они не ходят в магазин?
Ходят все в магазин.
Ходят. Ну, так вот, спрос создает предложение. То есть, если люди покупают больше сливочного масла, значит, нужно произвести больше сливочного масла.
Не обязательно можно повысить цены на сливочное масло.
Я боюсь, что первая реакция, конечно, бывает, что и повысить цены, но это если резкий рост. А если плавный и ожидаемый, и бизнес знает, что будет рост, то здесь в условиях конкуренции закладываются все-таки производства. Да? То есть, здесь нужно произвести, удовлетворить спрос и получить прибыль. Поэтому... Но дело в том, что те, кого государство нанимает, они еще должны выполнять определенную полезную работу. То есть вот что делают врачи, учителя, что делают университетские преподаватели, преподаватели колледжей, воспитатели детского сада, понятно. А чиновники с бумажками, их общественная полезность очень низкая, ну, отрицательная даже. Поэтому их должно быть поменьше, и нужно как можно больше людей, которые государство нанимает за как раз увеличение государственной сферы, государственной системы.
С нами был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Спасибо, Василий, приходите еще.
Спасибо, до свидания.